Глава 8. Человек-загадка. От Елены не было никаких известий. Я решила написать ей письмо. В письме говорилось о нашем крупном достижении, и в нем содержался намек на то, что судьба этого необычного эксперимента, в котором она выступила своеобразным катализатором, не должна больше волновать ее. Вскоре я получила от Елены ответ. После того, как я уехала, меня не покидало чувство незавершенности начатого дела, и я боялась, что этот замечательный проект не найдет своего продолжения. С другой стороны, внутренний голос подсказывал мне, что это не совсем так. Я постараюсь выполнить свое обещание и набросаю портрет великого Нострадамуса. И думаю, что сделать это будет не так сложно, так как лицо его глубоко врезалось в мою память. Недели позже я действительно получила зарисованный Еленой облик Нострадамуса. Она почему-то изобразила его в необычном головном уборе. В своем пояснении к портрету Елена сообщила, что работать над ним в действительности оказалось значительно сложнее, чем она предполагала, и в целом выражала неудовлетворенность проделанной работой. Елену сильно расстроило, что ей так и не удалось передать всю глубину выразительности его глаз. Бренда, изучив картину, пришла к заключению, что работа в действительности выполнена неплохо, хотя и далека от совершенства. Однако тут же добавила, что Елене нужно воздать должное за удачное воспроизведение лица человека, умершего 400 лет назад. Здесь я была совершенно не согласна с брендой, потому что после всего, что произошло, считала неуместным называть Нострадамуса мертвым, ведь в наших сеансах, как ни странно, в нем прослеживалась явная индивидуальность, проявлявшаяся в способности выражать эмоции, сопряженные с такими чувствами, как юмор, волнение, нетерпеливость, возмущение, а иногда и злость. В нем прослеживалась человечность, и я, безусловно, чувствовала, как разговариваю с реальным человеком, а не с его духом. Кстати, сам Нострадамус считал этот пункт очень важным и решительно настаивал на том, чтобы мы понимали реальность происходящего. Он говорил, что его необычный талант, выражающийся в способности видеть будущее, сделал эту связь возможной, что в свою очередь подтверждает теорию параллельности времен. Во время следующего сеанса я решила посвятить часть времени вопросам, касающимся жизни самого Нострадамуса. И здесь я бы хотела привести некоторые выдержки из нашего разговора с ним через бренду как посредника. Если Нострадамус не возражает, я бы хотела задать ему несколько вопросов, касающихся его личной жизни. Он не против, однако считает, что ответить на все вопросы, наверное, не сможет, так как еще не находится в конечной точке своего жизненного пути. Я интересуюсь ранними страницами жизни Нострадамуса. Современных исследователей его наследия интересуют методы, которыми пользовался великий пророк при лечении больных. В частности, применяемые Нострадамусом способы обезболивания и остановки кровотечений. Может ли он поделиться со мной этой информацией? Он считает, что для каждого больного следует подбирать индивидуальный ключ лечения. В каждом отдельном случае он предпочитает комбинировать методы, которые могут быть как традиционными, так и нетрадиционными. Иногда для остановки сильного кровотечения ему приходится входить в состояние глубокого транса, которая позволяет ему визуализировать прогноз заболевания и затем, генерируя своеобразные, ведомые только ему потоки жизненной энергии, направлять их в рану, подавляя тем самым боль и кровотечение. Используя свой редкий талант, он способен также перемещать ауру в пространстве и наблюдать энергию жизни, протекающую сквозь соответствующий больной или здоровый орган. Найдя воспаленное место, Нострадамус затем применяет различные методы воздействия на пораженный участок, включая физические манипуляции, например, такие, как надавливание на определенные нервные узлы или акупунктурные точки. В этих случаях очень важно психическое состояние больного. Нострадамус старается по возможности объяснить ему, как себя вести в случае такого вмешательства. Главное – вывести несчастного из состояния шока и заставить его сотрудничать, помочь ему правильно настроиться, что, безусловно, помогает контролировать боль или, во всяком случае, свести ее к минимуму. И это уже залог успеха серьезной операции. И эти методы оставались в стороне, когда дело касалось его коллег, поразительно. Нострадамус говорит, что они, к сожалению, не обладают тем талантом, который необходим для проведения таких манипуляций. К тому же, они просто не хотят верить в могущество нашего разума и внушения. Он считает, что координированное применение методов медицины и методов метафизики является залогом успешного излечения от многих заболеваний, и именно эти понятия он старается внушить своим студентам. Я думаю, коллеги Нострадамуса действительно сильно озадачены, ведь он добивается успеха там, где не терпят неудачу. Да, это так. Однако, как только он пытается объяснить им суть применяемых методик, они тут же открещиваются, считая это проявлением нечистых сил. Все, что ему остается делать в таких случаях, это пожимать плечами и улыбаться. Дело в том, что репутация Нострадамуса была столь велика, что беспокоиться об этом ему было незачем. Я в этом и не сомневаюсь. Несмотря на это, ему все же приходилось быть очень осторожным, так как в те времена король в его стране обычно приравнивался к Богу, не говоря уже о власти церкви с ее методами запугивания и инквизицией. Может ли Нострадамус остановиться более подробно на методах заживления ран? Да, может. Во всяком случае, он попытается объяснить некоторые из них в надежде, что ваши врачи с передовыми взглядами сумеют применить их на практике. Нострадамус говорит, что многие из его методов были почерпнуты из видений будущего. Большинство из них – это несложные процедуры, направленные на мобилизацию внутренней энергии больного. Вначале пациенту следует объяснить суть процедуры. Затем надо постараться, чтобы он визуализировал больной орган, направляя в него мощные положительные волны своей психической энергии. А врач при этом должен всеми силами способствовать этому процессу. Вообще, Нострадамус считает, что эмоциональным аспектам заживления ран следует уделять очень большое внимание. Было ясно, что Нострадамус пользовался чрезвычайно развитой формой гипноза, которая в совокупности с методами акупунктуры способна была творить чудеса в случаях сильнейшего травматического шока, запущенной болезни и даже в случаях, когда больные находились в состоянии комы. Использовал ли Нострадамус цвет предмета в качестве специфического фактора в процессе заживления ран? Нострадамус говорит, что это практиковалось, например, в качестве успокоительной процедуры для пациентов, находившихся в состоянии шока, а также при лечении других заболеваний. Он широко пользовался световой призмой. Используя ее преломляющие свойства, Нострадамус демонстрировал пациенту сложную структуру белого цвета, состоящего, как известно, из 7 цветов радуги. Затем, выбрав определенный цвет, он просил больного сосредоточиться именно на нем и затем внушал ему, что тот стоит в потоке светового конуса этого цвета, падающего на него сверху. Здесь очень важным является правильный выбор цвета, лечебный эффект которого в основном состоит в устранении дисбаланса, в работе психических полей заболевшего человека. Иногда при некоторых заболеваниях для достижения положительного эффекта Нострадамус пользовался определенной комбинацией цветовых лучей. В чем заключается механизм, с помощью которого наш контакт становится возможным? Сказать точно он не может. Однако Нострадамус считает, что этот механизм должен быть тесно связан с процессами, происходящими при мысленном и словесном внушении другому человеку определенной информации, способствующей его быстрому перемещению вдоль частиц времени и пространства. Да, такой метод нам известен, и называется он гипноз. Нострадамус очень рад тому, что люди по прошествии веков все еще применяют эту технику, которая позволяет не только лечить болезни, но и проникать в сокровенные структуры материи и пространства. А где он обучался всему этому? Ведь в свое время Нострадамус был практически единственным человеком на Земле, умевшим пользоваться этой методикой. Он говорит, что еще в детстве обнаружил в себе странную способность предвидеть события будущего. И уже тогда Нострадамус понял, что его природный дар может быть использован в терапевтических целях. Он был одним из первых, кто заметил, что пламя свечи помогает человеку сосредотачивать свои мысли перед внушением. Особенно сильный эффект имеет чистое пламя, исходящее, например, от горящей спиртовки. А как насчет магического зеркала? Каким образом оно попало в руки Нострадамусу? Он не знает точно, как это получилось, однако помнит, что в состоянии транса он получил его от своего проводника. Нострадамус говорит, что с помощью магического зеркала он непонятным для себя образом перемещается в какую-то пространственную нишу, где способен путешествовать во времени. Он говорит, что существо, передавшее этот предмет, непосредственно говорило с ним, пытаясь объяснить, что отныне у него будет возможность не только проникать в будущее, но и переговариваться с различными носителями информации вдоль частиц времени и пространства. Тогда, пробудившись из гипнотического состояния, он и обнаружил подле себя этот странный предмет. Да, звучит очень таинственно и непонятно. Позвольте задать еще один вопрос. Пытались ли священнослужители при жизни Нострадамуса заставить его предсказать судьбу самой церкви? Нет. Более того, они старались воспрепятствовать деятельности Нострадамуса, мотивируя свои усилия ересью, якобы исходящей от его предсказаний. Многие из четверостишей подвергались видоизменениям, которые были им на руку. И хотя Нострадамус был неподкупен, в ход пускались даже деньги. Когда и это не помогало, они прибегали к угрозам и шантажу. И все-таки высокий авторитет Нострадамуса как врача и его связи с самим королем Франции всегда спасал его от рук церковных инквизиторов. Вот почему удалось сохранить нетронутым текст предсказаний Нострадамуса. А каким образом он ориентируется в исторических событиях будущего? То есть, как он решает, куда необходимо направиться и где сделать остановку? Пелена будущего, которую он рассматривает в зеркале, представляется неоднородной. Наряду с гладкой поверхностью в ней наблюдаются и завихрения. Они и привлекают внимание Нострадамуса, так как именно в них разворачиваются исторические события первостепенной важности. Продолжая сосредотачивать внимание на том или ином периоде пространства и двигаясь вдоль его частиц, ему в конечном итоге удается проникнуть внутрь этого сгустка и разглядеть события будущего в деталях, вплоть до звуковых эффектов. Вот почему в его четверостишьях в основном отображены катаклизмы нашего времени, а не мирный период человеческого развития, который разглядеть на этой необычной поверхности практически невозможно. В переводной книге, которой я пользуюсь, высказывается предположение, что оригинальный текст предсказаний Нострадамуса был написан на латинском языке, а затем переложен на древнефранцузский. Так ли это? И да, и нет. Дело в том, что когда человек находится в состоянии транса, его сознание представляет собой пустой матрикс, на котором можно записать все, что угодно. В случае с Нострадамусом события будущего сопровождались определенным текстом, который передавался в основном на латыни, однако часто содержал в себе и невидимую телепатическую информацию. Поэтому, чтобы сделать эту комплексную информацию доступной для простых людей, он, находясь в полутрансовом состоянии, переводил ее на французский язык. Получается, Нострадамус обретал способность видеть и анализировать результаты своего труда только после окончательного пробуждения? Абсолютно верно. А процесс кодирования текста, происходило ли это также в состоянии транса? Да. Значит, наяву ничего не записывалось? Это не совсем так. Дело в том, что сложность всего процесса в контексте многоканальности времени поражала воображение Нострадамуса. Картины будущего сменялись в его подсознании, вскрывая тончайшие детали происходящих в них событий. И это требовало их дополнительного объяснения и обработки уже после выхода из состояния транса. Так что бывало так, что впоследствии Нострадамусу приходилось умещать родственные исторические ниши в одном закодированном предсказании. Некоторые черты этого процесса напоминают известный нам метод автоматического письма. Хотя все это, конечно, выглядит очень сложно и стоит выше уровня интеллекта среднего человека. Теперь понятно, насколько гениальным был Нострадамус, и какими жалкими на фоне всего этого выглядят попытки современных исследователей решить загадки его наследия. Так или иначе, свое дело он сделал, и теперь, спустя 400 лет, очередь за вами. На этом этапе наших переговоров я решила вывести Бренду из гипнотического состояния, предварительно договорившись с Нострадамусом об условиях нашего следующего контакта. В частности, я попросила его о том, чтобы наша следующая встреча была посвящена раскодированию некоторых его предсказаний, на что он любезно согласился. Я приняла решение о досрочном завершении сеанса, чтобы не злоупотреблять снисходительностью и терпением Нострадамуса, потому что считала, что в данный момент приоритетной задачей является прочность и чистота наших встреч, нежели продолжительность индивидуального сеанса.